Десятое тысячелетие до нашей эры. Западная Сибирь. Третье путешествие Валерии предстояло совершить в самую дальнюю точку в прошлом, куда добирались члены хронографического общества. 12 000 лет назад на Земле жили мамонты, саблезубые тигры и пещерные медведи. Животные, конечно, интересные. Но хотелось бы посмотреть и на динозавров. Валера заговорил об этом на следующий день после возвращения с Луны.
«Я бы тоже не отказалась», — хмыкнула Наташа. «Но, увы, ни одного хронотуннеля в юрский период пока не обнаружено».
Прямого прохода из 22 века в 10-е тысячелетие до нашей эры не существовало. Это было путешествие с двумя пересадками. Сначала надо было переместиться в 1903 год, сев на Транссибирский экспресс, доехать до Красноярска, затем на пароходе спуститься по Енисею. На полпути между Красноярском и Минусинском находился хронотуннель, ведущий во 2-е тысячелетие до нашей эры. И только оттуда можно было попасть в 10-е тысячелетие до нашей эры. На месте их должен был встретить Кирилл, тот самый бородатый тип, которого Валера видел у Тимура Владимировича. Он был биологом по образованию, ровесником Валеры, родившимся в 50-х годах 20 века. Жить же он предпочитал в далеком прошлом, где изучал вымершие виды животных и писал о них огромный труд в 3 томах. Однажды он даже опубликовал отрывок из этой книги в виде статьи в одном журнале 20 века и был осмеян всем научным сообществом.
«Мы будем охотиться на мамонтов», — сказала Наташа.
Валер чуть не подавился говяжьей тушенкой, которую вдохновенно уплетал прямо из банки.
«Мамонтятина очень вкусная. Из нее можно накрутить вот таких же консервов и даже лучше. У Кирилла есть мини-заводик. Очень удобно, когда нужно запастись мясом на длинную зиму».
Первый этап путешествия был довольно простой. Валера и Наташа соорудили себе документы, по которым они были мужем и женой. Оказавшись в начале 20 века, купили билет в роскошный вагон 1-го класса. В Красноярске пересели на небольшой грузопассажирский пароход «Сокол», принадлежавший купцу Гадалову. Они взяли билеты до Минусинска, но сошли раньше, в каком-то селе, пока на судно грузили топливо. В их багаже лежал неизменный антигравитационный плот, который с наступлением ночи спустили на реку. Убаюканный равномерным движением Валера заснул. Когда он проснулся, Наташа сообщила ему, что они уже прошли хронотуннель, и теперь нужно быть настороже, так как жители укрепленных поселений Бронзового века довольно агрессивны. С рассветом они как раз оказались в виду одной из таких деревянных крепостиц, полукруглых в планировке, защищенных рвом, валом и деревянными стенами. Их заметили, началась суматоха.
«Ну вот, теперь они либо провозгласят нас богами, либо попытаются убить», — сказала Наташа и прибавила скорости.
Жители поселения оказались не слишком суеверными. На антигравитационный плот посыпались стрелы. Но транспортное средство из будущего двигалось слишком быстро, чтобы эта стрельба могла причинить какой-либо вред его пассажирам. Ближе к вечеру они причалили к берегу, как следует припрятали плот, и двинулись пешком по едва заметной таежной тропе. Через несколько часов она вывела к скальной гряде, в которой находился вход в пещеру. «Когда откроется туннель?»
«Завтра. А пока поживем по-первобытному. Ты когда-нибудь стрелял из охотничьего ружья?»
«Нет».
«Тогда пора учиться. Здесь бродит много всякого свирепого зверья».
С этими словами она вытащила из рюкзака разобранное ружье «Зауэр 3 кольца». «Ух ты!» — восхищенно вымолвил Валера. «Читать читал, но вижу впервые».
«Я купила его в Германии в 1936-м», — пояснила Наташа. «Ездила на Олимпиаду в Берлине, поглазела на живого Гитлера, полетала на Цепелине».
Дирижабли, строившиеся графом Цепелином и немецкой фирмой Люфтшиффбау Цепелин ГМБХ.
Быстро развели костер, приготовили китайского туриста, то бишь рис с тушенкой. Банки использовали в качестве мишеней. Валера оказался талантливым учеником. С оружием освоился быстро, как будто имел с ним дело с самого детства. Изведя десяток патронов, он вполне неплохо для начинающего научился валить консервные банки с расстояния в 50-60 метров. Ночью дежурили по очереди. В свете костра время от времени мелькали оскаленные волчьи морды. Пришлось даже пару раз пальнуть для острастки.
Утром Наташа достала свой темпоскоп. До открытия туннеля остался час. Гаси костер. Идем вглубь пещеры.
Они зажгли фонари и двинулись во тьму. На стенах были нарисованы стрелки, указывавшие путь. Это было очень предусмотрительно, так как в таких катакомбах недолго было и заблудиться. На этот раз тумана не было. Стены пещеры начали переливаться разными цветами. Было очень красиво. Пространство впереди как будто все время вытягивалось, а затем вдруг сложилось, как гармошка. Подойдя к выходу из пещеры, они услышали жуткий рев. У Валеры внутри все сжалось. Его ноги как будто приросли к полу, а ладони вспотели так, что вытирать ими еще более вспотевший лоб не имело смысла. Наташа, очевидно испытывавшая такие же ощущения, прошептала.